Как объяснить людям, да, в чем отличие от нашей православной веры и других христианских вер? Понимать, в том числе католицизма. Нас на Беларуси, особенно на Западе, очень много косуют. И понимаете, все не смешаны. Вот, например, жена православная, а муж католичек. Католик. Или наоборот. И они ходят и в косёк ходят, и ходят в православный камни. Вот как это объяснить? А люди говорят, мы туда ходим, потом за камни. Вы знаете, как уже, как за любовь, как это? Я объясняю, но не понятно, не доходит. Вот как это вопрос?
Ну, давайте поговорим об этом. Вопрос, который, наверное, для всех, очень для всех, не только для Белоруссии, но и всюду, является насущным вопросом. Дело вот в чем, что, к сожалению, народ, то есть те люди, которые никогда не учились ни в каких духовных школах и не могли иметь, ну, фактически никакой информации, касающейся этого вопроса, просто ничего не знают и не понимают. Говорят, ну не все ли равно? Вот в чем дело. Ну там папа, у нас патриарх. Иисус Христос один и тот же. Значит, Бог тот же самый. Да, там и крестят, и венчают, и отпевают. Все как у нас. Ну, немножко обряд другой. Ну, это неудивительно. Там и культура другая, и обряд другой. Обычно, вы знаете, вот такие рассуждения. Но есть такая великолепная французская пословица, которая говорит: ночью все кошки серые, одинаковые. Попробуй ночью, какая она, черная, белая, серая, пятнистая. Ночью все кошки серые. Ночью. То есть что такое? Когда я ничего не вижу, когда я ничего не знаю. И мне все кажется одинаково. Вы говорите о православии и католичестве, я вам скажу больше того. Они все и равно в какую религию. Слышите? Ночью все кошки серы. Поэтому для того, чтобы действительно этот вопрос понимать надлежащим образом, то, конечно же, надо немножечко, немножечко нужно знать. Я говорю немножечко, то есть самое основное, потому что деталей там бесконечное множество. Ну и вот давайте немножко поговорим об этих вещах. Первое, на что мне хотелось бы обратить внимание – многие совсем не знают и даже не понимают, кем является римский папа для Римо-католической церкви. Есть ли в православии патриарх просто кто? Ну, возглавитель церкви, первый среди равных. Он не определяет ни веру учения, не определяет, ни основу духовной жизни, ничего. То в Римо-католической церкви папа является наместником Христа на земле. И все, я вам цитирую, решение собора, который гласит, что все решения папы сами по себе, а не согласие церкви истинны. Вы слышите? В православии мы найдем неоднократные случаи, когда патриархов свергали и объявляли еретиками даже. Еретики даже были. Он патриарх Нестория, например, в 4 столетии. Еретик. И целый ряд других фактов. То есть патриарх, он – это епископ, который просто избирается быть первым. Ну, кто-то должен быть в центре руководителем. Там нет. Папа – это не просто первый, не просто там глава церкви. А он наместник Христа, непогрешимый в своих решениях. Причем, что значит непогрешимый? То есть он то, что говорит, есть термин такой экс-кафедра, то есть кафедра, как верховный учитель и отец церкви. Он непогрешим, безошибочен. Поэтому он, папа, может возвещать истины веры. И все должны это принять так, так же, как написано в Евангелии, когда говорит Христос. Он может говорить о каких-то нравственных нормах жизни, духовных, и то, что он говорит, есть абсолютная истина. Уж не говорю о том, что он решает вопросы дисциплинарной жизни, ну, канонической жизни. Ну, вот вы все, наверное, знаете. Знаете, например, такое, что там посты, например, ну, такая довольно жизненная тема перед причастием. Один час сидим за столом, пьем, едим, шутим, так, толкают. Сейчас у нас место, идемте с нами. Я говорю, вы что, причастны, что ли, будете? Конечно. Я говорю, да сжечь вас надо. Ха-ха-ха-ха. Да, а папа разрешил. Папа сказал, что достаточно одного часа перед причастием. Вы представляете? Я говорю, ну и как же? А пока мы дойдем до костела? Полчаса. И полчаса, полчаса. Месса. Все. Час как раз. Вы слышите? Вы слышите, что делается? Это потеря всякого благоговения. Ведь когда мы говорим о необходимости поста перед причастием, то почему говорим об этом? Не потому, что что-то съеденное нами – это скверно, какая-то пища. Нет. Этим мы выражаем свое благоговение перед святостью святого причастия. И это благоговение может выражаться по-разному – и в нашей одежде, и в нашем богослужении, и в нашем посте. Как посмотрите, когда если мы пойдем к какому-то очень высокому человеку на прием, мы что, идем, что ли, в домашнем платье? Да? Нет, мы одеваемся, чистимся, смотрим. Там, где нет благоговения, нет Бога, нет религии. Но это, я просто говорю уже вам о следствии. Вы слышите, папа решил, все. Но эти самые, этот главный догмат, я вам скажу, это главный догмат в католической церкви, по существу главный, что папа является наместником Христа на земле, и все его определения экс-катедра, да, он сказал, когда он говорит, как верховный пастырь и учитель, являются безошибочными, непогрешимыми. А теперь подумайте, как избирают папу? Собираются кардиналы и избирают человека. Избирают почему его? Что он самый святой, самый бесстрастный, самый чистый? Нет, просто избирают, считают, что это наиболее талантливый будет, ну, администратор, скажем, руководитель церкви. Вы подумайте, если у нас в православии самым основным положением, самой основной особенностью православия, прошу обратить на это внимание, является что? Для нас истинным является только то, в чем мы находим согласное учение святых отцов. Ни авторитетов, ни профессоров, то есть о профессорах не надо бы говорить, конечно, но все-таки уже скажу, ладно. Даже ни профессоров, и ни богословов, ни архиереев, ни митрополитов, ни патриархов, а святых отцов. И если мы видим, что есть согласное учение святых по данному вопросу, мы говорим, это есть истина. Вы скажете, а почему? Потому что они это говорят не просто как свое мнение, мне так кажется, я так убежден. Нет. А потому, когда они говорят, их множество говорит одинаково, это является свидетельством чего? Дух Божий открывает им. Тот Дух Божий, которым написано само Священное Писание. Вот, оказывается, где можем мы найти истинный смысл Писания. Где? У святых отцов. Вот, оказывается, какое дело. И поэтому, когда мы видим, что кто-то такое отступает от святоотеческого учения, мы говорим, это ложь, это неверно. А там все решает один человек. И почему? Он самый святой? Нет. Самый нравственный? Нет. Вы знаете, если будете изучать кто-то, может изучать историю католической церкви Запада, вы ужаснетесь, какие папы там были. И тем не менее, они были непогрешимыми в своих определениях. Вот первое отличие католичества от православия. Какое это имеет значение? Вот что важно. Какое значение это имеет? Огромное. Если оказывается истиной в католической церкви, оказывается слово одного человека, независимо от всей церкви, Повторяю еще раз определение. Определение Папы сами по себе, а не согласие Церкви – суть истинной. То во что же превратится тогда Церковь? И мы видим, во что это превращается. Кстати, хочу вам сказать, что в католической Церкви авторитет Папы не конкретного лица, не какого-нибудь ни Павла, Бенедикта или Франциска, а Папы. Авторитет колоссальный. Одна из великих святых католической церкви, Катерина Сиенская, писала, что если бы Папа даже оказался сущим дьяволом во плоти, то и тогда мы должны были бы следовать его указаниям. Вы можете представить? Знаменитый богослов XVI века Балармин такой был, говорит, если папа нравственное называет безнравственным, а безнравственное называет нравственным, если грех называет добродетелью, а какую-то добродетель называет грехом, мы должны следовать этому. Вы слышите? Папа оказывается даже выше самого Евангелия для них по своему авторитету. И вот отсюда поэтому мы видим, как в католической церкви, какие проистекают следствия. Не святые отцы уже, а он решает все. И мы это видим прежде всего по чему? Ведь вы знаете, вот сейчас, если мы начнем с вами говорить о догматических вещах, а в католической церкви это отступление на каждом шагу. Учение о Боге искажено. Учение об Иисусе Христе, Его подвиге искупительном – искажено. Учение о Деве Марии – искажено. Учение о всех таинствах – искажено. Причем, учтите, я вам говорю это не ради обвинения католической церкви, не подумайте. Нет-нет, а это объективные совершенно, вот, факты. Божья Матерь – соискупительница. Вы подумайте так. Троица уж определено двумя вселенскими соборами, определено, кто такой Троица. Они что говорят? Дух Святой исходит от Отца и Сына. На каком основании? Ни на каком, потому что Папа счёл так. Все. Мы говорим, это ересь же. Нет. Это так называемая филиоква. Чистилище придумали, о котором нет никаких даже ни упоминаний, ни указаний, ни откровений, ни у святых отцов. И так сплошь и рядом. Грех понимается, представьте себе, как оскорбление Бога, в отличие от православия, которое говорит, грех – это рана, которую наносит человек себе сам. Себя ранит. А заповеди Божии – это только просьба Бога к человеку. Человек, не делай себе зла. Слышите, заповедь, что такое? Не делай себе зла, не завидуй. Ты же сам будешь страдать. Не осуждай, подвергнешься самоосуждению. Не воруй. Тебя, в конце концов, оберут. Бог по любви своей предупреждает человека и говорит, проще говоря, не ходи по гвоздям, ты же себя изуродуешь. Слышите, что такое заповеди? Что такое грех? Там грех – это оскорбление Бога, Бог гневается, то есть уже он перестает быть неизменным. Основное положение христианского – Бог неизменен, он не может меняться, как мы. То любить, то ненавидеть. Здесь во что превращается? В общем, вы знаете, это долгая история. Надо цикл лекций по каждому из положений, чтобы вы увидели, что на каждом шагу отступление. Но вам скажу так, это невозможно сейчас вам. И простые люди, то есть люди, которые не учились, ну, они ничего этого не знают и никогда, наверное, не узнают. Некогда. Но зато есть другие вещи, которые касаются прям непосредственно каждого из нас. касается, если хотите, нашей кожи, нашего существа, нашей духовной жизни. То, что в православии, что значит православие? В церкви первого тысячелетия, вы слышите, когда были едины еще, когда еще Рим не отпал, то, что называлось прелестью бесовской, слышите? Бесовской прелестью. То после отпадения в римской церкви начинает именоваться святостью и даже высшей святостью. Тут могу вам привести много, много просто поразительных примеров. Кто такое святые уже в римо-католической церкви? Чем они святы и почему они святы? Самый знаменитый, например, самый почитаемый, да, святой Римо-католической церкви, ну, один из самых почитаемых, Франциск Ассизский, например, свят. Почему? Почему он свят? Вы только подумайте. И подумайте, что он из себя представляет. Вот он молится. Кстати, это было под воздвижение. О чем он молился? Господи, дай мне пережить всю ту любовь, которую ты имел к роду человеческому. Вы слышите, ни больше, ни меньше. И дай мне пережить те, все те страдания, те, которые ты понес ради нас. Вы подумайте. Моська говорит, слон, дай мне быть таким же сильным, как ты. Слышите, молитва о чем? Не о грехах своих. Ни покаяние, ни сознание своего недостоинства, Господи, помилуй меня, а дай мне ту любовь, которой ты. А знаете результат, какой был его молитвы? Есть такая книга, авторитетнейшее описание, жизнеописание Франциска Ассизского. Авторитетные, которые приводят его подлинные слова, его подлинное жизнеописание. Книжка называется «Фьоретти», то есть «Цветочки Франциска Ассизского». И там, в результате этой молитвы, читаем. И Франциск почувствовал, что он совершенно превратился в Иисуса. Ну-ка, найдите. Какой там Антоний Великий, или Пимен, или Сисой, или Афанасий, или Василий Великий? Скажу, это что такое? Что за абсурд? Более того, и он вдруг почувствовал, что у него появились кровоточащие раны на руках, ногах и в боку по образу страдания Иисуса. То есть он получил. Вы слышите? И это рассматривается как свидетельство его высочайшей святости. Что у святых отцов, еще повторяю, святых отцов первого тысячелетия, то есть у восточных и западных, вы понимаете? Западные. Пожалуйста вам хотя бы Бенедикт Нурсийский, 6-го столетия, Григорий, Папа Двоеслов, 6-7 столетие, это западные же, так, что они, что святые отцы все писали признаком истинного, правильного, духовного состояния является человеком видение своей греховности и неспособности искоренить самому в себе свои страсти. Вот я осуждаю, и никак не могу перестать осуждать. Представьте, Господи, помоги, все осуждаю сердце, не могу справиться. Сел за стол, объедался и объедаюсь, и не могу справиться. Увидел у соседа лучший дом, чем у меня, весь зеленый, как трава весенняя, от зависти, и не могу справиться. Святые говорят, что первым признаком, это говорит один из Петр Дамаскин, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. А здесь мы что видим? Дай мне быть таким, как в его научении нет ничего, чтобы действительно получало человека и вело к духовной жизни. Вот это его состояние, это его направление, именуется по-латыни «компассио», то есть вся суть подвига, вы слышите, всю суть подвига христианского в чем же видит? В достижении максимального переживания страданий Иисусовых. А как это достичь? Вообразить себе, как его били, как его пытали, как его допрашивали, как его распяли, как он страдал. И, кажется, в этом увидели суть духовной жизни. А что говорят святые, в чем суть духовной жизни? В очищении души от страстей и в приобретении смирения, а не в компассио. Вот смотрите уже, куда направляемся, как две совершенно разные линии. Это только одно из направлений, а еще хуже другое направление, ну, не знаю, хуже или лучше, просто это надо знать. Так называемый есть термин «богосупружество». Блаженная Анжела, блаженная Катарина, Тереза Великая, Тереза Малая. Кстати, я называю имена, вы знаете, интересные. Это величайшие святые католической церкви. Величайшие. У них там ступени есть, знаете вы или нет, но у них ступени. Первая ступень – блаженная, беатификация. Вот сейчас Павла, Иоанна Павла II. Первая ступень к святости. Потом пройдет время, его возьмут на вторую, святой. И, наконец, высшая ступень – учитель церкви. Так вот эти имена, которые я назвал вам, Катерина Сиенская, Тереза Великая, Тереза Малая, и там целый ряд других еще, учители церкви. Чему она научают? Вы подумайте, чему они научают? Это сейчас бы просто, если бы я знал этот вопрос, что будет, я бы вам прямо зачитал. Это поразительные слова, которые они пишут. Вся суть подвига в чем? Любовь ко Христу. Какая любовь, вы скажете? Кажется, хорошее дело. Да нет. Речь идет о самой настоящей, стопроцентной, вот этой обычной, человеческой любви женщины к мужчине, мужчины к женщине. Тереза Великая восклицает: «О, Бог мой, супруг мой!» Так называемый Христос является ей, и ее в ее житиях написано, говорит ей, Терезе: «До этого я был Бог твой, отныне я и супруг твой». Наверное, разницу мы поймем между невестой и супругой. Надеюсь, все понимают. А почитайте, что пишет вот недавно возведенная в учители церкви Тереза Малая. Какие она вещи пишет о своих свиданиях со Христом, когда она его видит. И какие слова там произносит. Да. Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. И бедная маленькая Тереза утонула в океане любви Христа. Вы знаете, к сожалению, мы этого не знаем. Вы слышите, это кошмар подменить любовь благодатную, любовь божественную так к этой романтике настоящей. Даже психологи и те пишут об этом с удивлением. Например, один психолог, Джеймс, известный психолог конца 19-го, начала 20 века, он прямо описывая вот эти состояния, говорит: так здесь мы что видим? Мы прямо видим здесь не что иное, как роман между идолом или божеством и его поклонником. Роман между тем и другим. И эти отношения, опять вам повторяю, о чем? Видите? Любовь. Звучит здорово. Ни слова о видении своей греховности, ни слова о покаянии. Если хотите, фактически нет и речи о спасении. Потому что спасение – это что такое? Вот я тону, и меня вытащили. Здесь нет. Какой тону? Я ничего не тону, я весь горю любовью. Вот ведь беда какая. И их уже, этих бедных, простите меня, девчонок, не обвинишь даже. Они воспитаны в этой вере. А ведь задача Христа-то в чем же заключается? Он пришел. Пришел спасти, спасти грешных, погибающих. Потому еще раз напоминаю слова, замечательные слова, что в чем признак правильной духовной жизни человека? В чем? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Здесь и речи даже об этом нет. Тут одно горение любви. А вы знаете, что пишут святые о том, что такое любовь? Замечательные просто слова. Замечательные. У Исаака Сирина, например, мы находим, когда он пишет одному, отвечает монаху, «Как ты смеешь говорить о любви? Невозможно приобрести любовь божественную без очищения от всех страстей». Истинная любовь вот когда, оказывается, возникает в человеке, который не знает границ. Это ибо любовь, как пишет апостол Павел, это союз, то есть совокупность всех совершенств, исцеление души от страстей, вот оказывается, что является условием приобретения истинной, божественной любви, любви. Вот оказывается, в чем дело. А здесь что? Прелесть. Еще одно направление, они все связаны между собой. Направление, которому дал мощный толчок знаменитый католический святой, основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола. В чем суть подвига он увидел? В чем суть христианства, христианской жизни? В представлении себе, в воображении себе Христа, Богоматери, святых, их страданий, их подвигов, их события из их различной жизни. Есть целая книга Игнатия Лойолы «Духовные упражнения». И в чем же они заключаются? В чем заключаются духовные упражнения? В одном, я бы сказал, слове – вообрази. Представь себе Христа распятого. Представь себе Богоматерь, которая идет и, да, к Елизавете, например. И так непрерывно представь себе, вообрази себе духовные упражнения. То есть развитие вот этой способности воображения. Что говорят святые? Опять говорю, первого тысячелетия, всего, единой церкви. Что они говорят? В чем состоят духовные упражнения? В молитве. Покаяние, в понуждении себя к совершению добра, в борьбе с греховными мыслями, желаниями, которые возникают в человеке. Вот в чем. Это действительно упражнение. Мне хочется осудить этого человека. А я стой. А я лучше ли его? Действительно упражнение. У другого что-то лучше, чем у меня. Зависть появляется. Господи, прости меня, избавь меня от этого злого начинания. Слышите, в чем духовное упражнение? Мне не хочется молиться. Господи, помилуй, помоги мне. Упражнения еще какие. А тут воображение. Да. Представь себе, как Божья Матерь, как она девушка, сидит, читает, и вдруг является архангел. Представь себе, как она испугалась, как она изменилась в лице, что произошло у нее внутри, в душе. Представьте себе. Затем представьте себе, когда она слышит слова ангела. Вы слышите, что творится? Это называется духовными упражнениями. Что называют это любой человек, уж тем более святые, мечтательностью, фантазерством, которое уводит человека от реальной духовной жизни. Я к чему все это говорю? Я отвечаю на ваш вопрос. Я хочу вам показать, вот где разница-то между православием и католичеством. Если православие обращает взор человека на душу, на ее состояние, на те пакости, которые возникают в моей душе, человек, обрати внимание, что у тебя происходит, на борьбу с этим, на покаяние, на очищение души от этих скверн, то здесь одна мечтательность. Мы все уже, все. Да, есть грехи, но ничего. Ничего, эти грехи. Папа, у папы есть сокровищница благих дел, у папы, которой он распоряжается. И он может, в конце концов. Есть сверхдолжные заслуги. Вы даже не представляете, что такое это. Вот не могу, да, не сказать. Уж извините, что я так долго отвечаю, но для вас это вопрос очень важный. Вы знаете, есть учение, учение о заслугах. Оказывается, если я иду вот сейчас мимо лавры и копейку подал нищему, слава тебе, Господи, это уже заслуга. Господи, давай миллиончик. Я же подал копейку. Заслуга. А если человек принял монашество, это уже называется сверхдолжные заслуги. То есть, это же не обязательно же быть монахом, правда же? А он становится монахом. Значит, сверхдолжные заслуги. Это какая гордыня. Вы слышите, уже какое тщеславие во мне, какое состояние духовное. Сравните, что пишет православие. Те все те, кто читают утренние молитвы, наверное, обращали внимание не раз на удивительную молитву Макария Великого. Великого, их не так много великих, Макария Великого, которого называли земным богом, за потрясающую его святость и любовь к людям. И этот земной бог что пишет? Боже, очисти мя грешного, яко не калиже, так как никогда же сотворих благое пред Тобою. Макарий Великий не только никаких сверхдолжных, вообще никаких заслуг не видел себя, а напротив, в чем, к чему молится? Никогда же, то есть он по-славянски не калиже, сотворих благое пред Тобою. А здесь заслуги. Заслуги. Сходил в паломничество и заслуги. Вот и съездили сейчас строить Сергию Лавру. О, наверное, сколько заслуг, не иначе. Как приедете обратно, так расскажите. Там в костел надо сходить и сказать, вот у нас заслуги. Предприняли путешествие. Вы слышите, на чем строится? Православие говорит, нет добродетели выше, чем смирение, потому что она свидетельствует о чем? Что мне нужен Христос. Кому нужен Спаситель? Тот, кто наслаждается любовью, или тот, кто тонет в омуте? Потому смирение в православии является главнейшей добродетелью. Какое смирение, только еще раз объясняю, проистекающее из видения своей греховности, видения неспособности самому без помощи Божией справиться со своими страстями. Выше, вот это основа всей духовной жизни, смирение, а там заслуги. Это убийственно. Убийственно. Как только я увижу, у меня есть заслуги, то все, вы знаете, на расстоянии от меня, пожалуйста, будьте. Особенно, если сверхдолжные заслуги. А то иначе я опалю вас огнем. своей благодати. Заслуги, позор какой! А ведь в этом научаются чада католической церкви. Слышите? И правда, как хорошо? Как это льстит моему эгоизму, моему тщеславию, моему ветхому человеку. Как это льстит? Я имею заслуги же. Представьте себе, а православие говорит, никаких заслуг. Ну и религия. Вот оно, какое различие. Я вам скажу, это в высшей степени серьезно. Потому что тот человек, который не увидел, что он греховен, и что ему нужен Спаситель, он уже не христианин. Только видение своей греховности только делает человека способным к принятию Христа, к обращению ко Христу. А тот, кто не видел своей греховности, тот, как пишет, например, Игнатий Брянчанинов, один из светочей православия, пишет, тот и христианином не может быть. Какой он христианин, если его спасать нечего? Спасать нечего. Что еще? И Христос не нужен, ну и христианином не могу быть. Вот, если так попытаться, кратко, ну, извините, что, ну, я думаю, что это очень кратко, да, но все-таки я ответил на этот вопрос, потому что вопрос и большой, и больной. И не понимая, люди по непониманию идут, не зная туда и сюда, и не знают куда. Ночью все кошки серы. Поэтому надо просвещаться немножечко, надо знать, по крайней мере, хотя бы эти положения. Вот. Можно только, я вам скажу, можно только сочувствовать вот рядовым католикам, да, которые не знают ничего этого, не знают святоотеческого учения о духовной жизни и живут вот этими Терезами, Лойолами, да, Катаринами, и следуют по их пути, то есть путь прелести и заблуждения. Жалко, но ничего не поделаешь.
Я и о протестантизме, когда уже какие-нибудь существа.
О протестантизме хотите, да. Да, это явление сейчас тоже очень бурно развивающееся, и у нас в России, и в Белоруссии, наверное, очень много разных ветвей протестантских. Скажу так. Здесь есть несколько положений, которые также очень важно знать. И действительно, надо бы, чтобы знать, все верующие наши православные знали это. Первое положение протестантизма. Они заявили, ну, это начиная с Лютера, Кальвина, даже еще было раньше, Джон Виклифф такой был, ну, неважно. Говорят, мы имеем Библию. Это священное Писание, в котором говорит сам Бог. Сам Бог. И Библия сама себя объясняет. Все ясно. Поэтому они говорят, никаких нам не надо ваших святых отцов. Никаких толкований. Библия, повторяю еще раз, сама себя объясняет. Результат был очень интересный. Я понимаю так, он эдак, это еще иначе. Третий, пятый, десятый. 1517 год, выступил Лютер. Буквально скоро начали рассыпаться все. Почему? Ты так понимаешь это место Писания? А я иначе. Я еще и по-другому. Приходит спрашивать, ну как же Библия сама себя объясняет? Тогда все были бы едины, правда же? Нет, Библия не объясняет. И где же критерий истинности? Кто же прав-то? Скажите, кто прав? Повторяю то, что уже только что сказал. Православие имеет критерии и говорит, верным является только то понимание Писания, в котором согласны святые отцы. Святые отцы. Например, хотите пример? Написано у апостола, о верующих, вы, верующие все, вы царское священство. Что еще надо? Протестанты говорят, мы все мы в конечном счете священство. И когда Лютер вот, совершил реформацию, у них епископов не было, они сами стали рукополагать, то есть что значит рукополагать? Ставить себе священников. Сами стали. Почему? У апостола написано, вы царское священство. Им говорят, ну откуда вы это взяли-то? Они говорят, написано в Библии. Говорю, ну посмотрите, а что пишут апостолы? Как они это объясняют? Пусть Павел поставил по всем городам, ставил епископов, пресвитеров. Кто это такие? Они говорят, во-во, это и есть. Епископ – это надзиратель, а пресвитер – это старший в нашем. А, говорю, хорошо, хорошо. Ну, давайте посмотрим, как понимают эти слова те, кто учились у апостолов, их ученики. Ученики. И вдруг мы читаем такие вещи. А в честь что? Рукоположение – необходимый элемент преемственного рукоположения от апостолов к последующим, скажем, хиротониям. Это пишут ученики апостолов, это пишут их ученики, то есть те, которые лучше всех понимали, о чем говорят апостолы. Потому что они, наверное, же лучше понимали. Те же ученики Павла или ученики Петра, да. О каком царственном священстве они говорят? Итак, протестанты, отвергнув святоотеческое понимание Писания, отвергнув, рассыпались в дребезги. Я как-то спросил, помню, американца, я говорю, у вас, наверное, десятки разных направлений. Вот что, профессор, сотни? И каждый день появляются новые, другие исчезают. Почему? Библия сама себя объясняет. Так Библия объясняет или мы объясняем? Итак, первое положение протестантизма. Никаких святоотеческих толкований. Мы неоднократно их спрашивали, почему вы предпочитаете понимание Писания Лютером, так, а не Афанасием Великим, а не Василием Великим, а не Григорием Богословом. Почему? Не почему. Лютер и все. Авторитет. Я говорю, 1500 лет прошло. И вдруг Лютер сделал открытие. Это, итак, первое положение протестантизма, которое, видите, подрывает само себя под корень. У них нет критерия истинности в понимании Писания. Нет. Второе положение, чрезвычайно важное, которое также было заявлено уже Лютером, заключается вот в чем. Мы спасаемся только верою. Только верою. Если я поверил, что Иисус Христос был, что Он принес свою жертву, пострадал, воскрес, вознесся, все. Я спасен. Я не только спасен, а я святой. Вы знаете, какие вещи? И обращаю на это внимание, поскольку это присуще всем протестантам без исключения, обращаю внимание. Главнейшее положение состоит в следующем. Верующему прощаются все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Ну как? Я думаю, немедленно надо переходить туда. Немедленно. Ура! Что вы? Во всех религиях люди страдают. Как же такое? У меня есть грехи. Все, простит ли Бог? Нет ли? Что нужно сделать? Приносили жертвы. христианстве там покатается покаяние и так далее. А здесь одним махом верующему все грехи прощаются. Слышите, еще раз говорю, прошлые, настоящие и будущие. Я вот не выдерживаю такой, я уж вот ехидный человек, и говорю, прямо в рай, только ножки задирай. Ну, что это такое? Что значит прощаются грехи? Бог, оказывается, что говорят святые отцы? Бог не может спасти человека без воли самого человека. А Христос говорит, Царство Божие силою берется. И только понуждающие себя получают его. И мы видим дальше, Христос говорит, заповеди, которые необходимо исполнить. Более того, даже говорит, придут ко мне на суде и скажут, вот мы верили в тебя, вот мы твоим именем творили даже чудеса и знамения. А что им Христос говорит, что им ответит? Отойдите от меня, проклятый, в огонь, потому что вы не делали того, что заповедал Бог. То есть там сказано так, отойди от меня, делающий беззаконие. Откуда же это вы, голубчики, взяли, что все прощается? И вот берут, знаете, что такое сделали? Выбирают из апостольских посланий вот эти разные фразы, так, и как уже мы говорили сразу, и толкуют так, как мне нравится. Я спасен, и все грехи мои прощены. Поэтому можно не беспокоиться о своей вере, о своей жизни, можно уже не беспокоиться. Я верующий. А что пишет апостол? И бесы веруют, и трепещут, и остаются кем? Бесами. Вот убийственное, вы слышите, это убийственно, что прощаются все грехи. Это убийственно. И за это держатся мертвой хваткой. Сколько приходилось, вы знаете, очень много было собеседований этих диалогов с протестантами. Германии Восточной и Западной, Финляндии, вот, другими. Как только доходили до этого места, все, намертво, ну еще бы потерять. Тут я спокойненько я живу, я уже все, я уже на небе. А тут начинают эти православные подсовывать еще. Оказывается, что не прощены грехи, если ты не каешься, если ты не исправляешься, если ты не борешься. Как же это такое? Вот убийственный догмат протестантизма, убийственный для человека. Все, мне уже ничего не надо, я уже спасен. Поэтому, а поскольку я спасен, я свят. Я свят. Вы знаете, интересно, в Америке проводился, как там постоянно проводятся всякие опросы, и вот один из опросов, чем интересен, что там в отношении того, как вы себя считаете кем, 25% американцев ответили, они считают себя святыми. Слышите? Все у нас эти Макарии, Сисои, Арсении, о чем говорили? Сисой великий, умирает. К нему собрались, собратья его собрались, так? Его лицо просияло, как солнце, на него смотреть невозможно было, передают. Но он молится о чем-то. Его спрашивают, Сисой, о чем ты молишься? Я молю, чтобы Бог даровал мне еще время на покаяние. Ему говорят, Сисой, тебе ли кается? Ответ. Братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моему. О, как видели свое несовершенство. А почему видели несовершенство? Ведь можно это подумать, знаете, как какое-то лукавство, мол. Да, вот я смиренный, я грешный. Почему видели? Ночью самая грязная одежда и не видна, что там грязь. А начинается свет, О. И чем больше света, тем больше человек видит. Так и они, достигая этой чистоты, видели, насколько они несовершенны перед лицом святости Божией. Отсюда проистекало в них смирение, отсюда проистекало покаяние. Вот, оказывается, какие вещи. Поэтому к тому же Сесою Великому, когда пришел один монах и сказал: «Отче, я имею непрестанную память Божию, молитву». Вы знаете, что ответил ему Сесой Великий? Великий, что ответил? Это, даже это, то есть непрестанная молитва, это невелико, велико увидеть себя ниже всей твари. Действительно, тварь живет так, как ей определено, а у человека есть разум, есть совесть. А что ж ты живешь, как тварь, имея разум и совесть? Поняли? Действительно, пока не увидишь себя ниже всей твари. Верно, верно. Вот, оказывается, к чему ведет протестантское понимание. Недаром, да, правда, по другому случаю Пушкин написал: «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Ничего мне не нужно». Вот так. Вот в чем суть протестантизма.
В твоей газете работает. И у нас как бы
все говорится такое... Подойдите поближе чуть-чуть, а то... Так.
Межконфессиональное сотрудничество.
Так, межконфессиональное сотрудничество, да. Да.
Как нам обстоятельства?
Ну, да, вопрос насущный, действительно. Сочувствую вам.
И еще один вопрос, мой муж спросил. Спросить вас, как нам готовиться к восьмому
собору? К восьмому? Лучше к девятому, слушайте. К девятому лучше. Ну, ладно. Ну, хорошо. В отношении межконфессионального сотрудничества относиться нужно так. Мы же сотрудничаем не только с христианами разной конфессии, католиками, протестантами. Мы сотрудничаем, знаете, и с мусульманами, и с буддистами, и с атеистами, и агностиками. В каком плане? В том плане, когда нужно решать вопросы этой жизни. Вот поскольку вы там сотрудничаете, то вы, наверное, видели, по крайней мере, должны увидеть, чем интересуются сейчас христиане. О, расскажите, пожалуйста, потом всем, чем интересуются. Я сейчас только намекну. Исключительно только земными проблемами. Вы не найдете ни одну конференцию, посвященную, например, каковы основы духовной жизни. Нет, вы не найдете. Если собираются христиане, как вот одна всемирная конференция, всемирная была, «Спасение сегодня» называется, и вы знаете, о чем там говорили? Вы что думаете, о чем вот мы сегодня говорили? Да вы что? Ну что вы? Спасение от транснациональных корпораций. Понятно вам? От расизма, так, да, от эксплуатации, от безработицы. Вы слышите? А почему? Не удивляйтесь, идет потрясающее умерщение христианского сознания. Уже небо нас не интересует. До какого безумия дошли? Все же прекрасно понимаем, что мы смертны, так, что вот сейчас мне вот дали, а через час у меня отняли. Все отнимется. И тем не менее, все внимание, все силы души, ума, воли, чувства, все обращено на что? На решение земных проблем. Нет вопросов о духовной жизни. Не существует. Поэтому на этой конференции, это была всемирная, когда наши представители затронули вопрос и сказали, ну мы же все-таки христиане, давайте поговорим и о грехе, и о добродетели. На них посмотрели, знаете, как? Как на каких-то, я не знаю, диких людей, которые из джунглей вышли и говорят о странных вещах. Здесь засилье транснациональных корпораций, а они тут начали о каких-то страстях говорить. Ну, представьте себе, да чего же глупые? Вы слышите, что творится? Так вот, отвечаю на ваш вопрос. В этих межконфессиональных встречах и работах, поскольку тематика там исключительно земная, за редчайшим исключением, земная, можете совершенно спокойно сотрудничать с кем-нибудь. И более, даже более того сказать, давайте мусульман пригласим, неплохо. Там, и атеистов даже. Что уже делается, кстати. Что уже делается. И вам это неплохо будет знать, этот факт. В 1986 году папа Иоанн Павел II организовал христианский, нет, религиозный форум, посвященный молитвам за мир. Представляете, для этого форум нужен. Молитва за мир. Куда собрались представители всех религий, вплоть до шаманов. Проходит несколько лет, читаю, и они каждый год затем начались эти форумы, до сих пор. Уже, оказывается, на эти форумы приглашаются атеисты. Уже атеисты. Уже они заключают... Это молитва о мире. Причем рассказывали, как эта молитва совершается даже. Совершается, не помню, где-то, но в каком-то вот там костёле показывают. Попросили католиков-буддисты закрыть престол, чтобы им не мешало совершать их молитву. Ну, там закрыли, вежливые, культура. Что такое важнее, культура или Христос? Правда же? Я за культуру важнее, чем Христос. О чем тут говорить? Само собой разумеется. Так вы слышите? Вот. Так что не беспокойтесь. Об этих вещах можете с кем угодно сотрудничать. Ну, а если когда вопрос зайдет, я думаю, он не зайдет, о каких-то христианских положениях вероучения, то здесь тогда, конечно, было бы очень хорошо поговорить об этих вещах, о которых мы говорили сегодня. Но скажу вам по секрету. Поскольку мне приходилось участвовать очень во многих диалогах, то иногда специально вставлял в доклад вот эти высказывания католических святых. А тому Бог мой, супруг мой и так далее. В надежде, что будет реакция со стороны католических представителей. Никакой. Причем ставил именно вопрос, что вот серьезно, никакой. Я не знаю почему. Или они видят, что, конечно, это никуда не годится, что это абсурд, и поэтому молчат. То есть не или, а скорее всего. Потому что действительно, что тут говорить, о Бог мой, супруг мой, ну что вы? Или что папа, оказывается, может провозглашать истины веры. Один. Да, скажут, да нет, у нас бывают соборы, все. Кстати, отвечая на вопрос, скажу, что соборы все, какие бы ни собирались в католической церкви, ни одно решение собора не является действительным до тех пор, пока папа не скажет, да, это принимается, а это нет. Все. Он – церковь, а не церковь является церковью. Он. Вот поэтому в этом отношении я вам скажу, что можете, так сказать, обсуждать там сколько угодно экологические проблемы, какие-нибудь там материальные проблемы, да, вопросы толерантности, пожалуйста, сколько угодно. А ну, думаю, что вопросы духовной жизни у вас едва ли будут поставлены, когда уверен, что не будут поставлены. И думаю, что и вероучительные то же самое, едва ли. Едва ли. Хотя, правда, скажу вам так, однажды в Риме, помню, один мне профессор-иезуит, говорит, ну а что вы, папа у нас такой же патриарх, как у вас? Вы знаете, что я говорю, вы что делаете? Вы понимаете, кому вы говорите? Я же знаю, и вы мне такое говорите, что папа и патриарх совершенно разные положения. Он застеснялся, ну ладно, и все. А смотрю, наши студенты как-то приезжают и мне рассказывают. Говорят, ой, нам сказали, что вот папа и патриарх – это фактически одно и то же, и больше ничего. Только папа – патриарх над западной всей церковью, а у вас – над каждой церковью. Я говорю, ну вот, я так и знал. Уже доходит до обмана, прямого обмана. Патриарх у нас не может возвещать никаких истин веры. Он только провозвестник того, что было, апостольскую веру, православную веру. Об этом он говорит. И как предстоятель это возвещает. Но сам что-то создавать он ничего не может. В общем, одним словом, видите, что происходит. Вот я не знаю, у вас действительно возникают, может быть, вы скажете, когда-нибудь вы обсуждаете какие-либо вероучительные вопросы или духовную? Думаю, что нет. Вы обсуждаете вопросы нравственные, пожалуйста, пьянство, алкоголизм – это пожалуйста, наркомания – это пожалуйста. То есть вопросы, которые не христианские, а общенравственные вопросы. Ну, пожалуйста. Ну, в отношении Восьмого Вселенского Собора, если уж мы так хотим рассуждать по существу, то первое, о чем я хочу сказать, что был этот собор в 879 году. На нем присутствовали представители Рима, подписали, выбросили Филиокве. И в отношении примата папы даже. Все, 89. Но когда они вернулись, католические представители, там им всыпали. Вы что? Так. И аннулировали, так сказать, сказали, мы не признаем этого собора. А собор был? Все, Вселенский, восьмой. Это первое. Второе, что хочу сказать. Тот собор, который вот сейчас предполагается, это не Вселенский собор. Недаром его так и называют – Всеправославный собор. В чем разница? Вселенские соборы всегда собирались по поводу какого-то очень важного положения вероучения. Слышите, веры. Бог Троица там или нет? Дух Святой исходит от Отца, или Сын рождается от Отца, и так далее. Как соединены природы во Христе, и так далее. В общем, важнейшие вероучительные вопросы были главными на Вселенских соборах. Вот по поводу чего они собирались. По поводу обычных вопросов дисциплинарной, канонической жизни, обычно эти вопросы решались внутри каждой отдельной церкви, так называемые поместные церкви, разбирались этими вопросами. Вот. Это положение. Сейчас тот собор, который предполагается, все православные, не ставит ни одного вероучительного вопроса. Все вопросы, которые там рассматриваются, носят исключительно канонический характер. Слышите? Вопрос о постах, не знаю, если будет он, если он не снят. Там все время меняется тематика, но она вся носит исключительно какой характер? Вот это канонический. О диптихах, например. Знаете, что такое диптихи? Кто первый будет сидеть? Вот в центре сидит, так, допустим, Константинопольский. А кто будет сидеть справа? А кто слева? А кто дальше? Кто какое место займет? Слышите? Ой, как это важно для православия! Ой, как важно! Буду я на пятом или на десятом месте сидеть? О диптихах. Или о том, кто может давать автокефалию, то есть самостоятельность церкви. Вот, например, мы можем дать украинской церкви автокефалию, или должен Константинополь, или должны все православные вместе дать автокефалию. Понимаете? Ну как, слышите, о чем речь идет? О канонах, о правилах нашей жизни. Поэтому данный собор, он и не может по своим целям и задачам именоваться Вселенским собором. Поэтому восьмым он никак не может быть. И потому что был восьмой, и потому что он заниматься будет не теми вопросами. Поэтому я и сказал, лучше о девятом поговорим.
Как вы прокомментируете высказывание главы католической церкви о намерении...
Какого?
Папы Римского, о намерении их празднования святого праздника Пасхи совместно с православием.
Ну, для вас это звучит как что-то новое. На самом деле, еще в 70-х годах прошлого столетия уже было такое предложение. Причем оно поступило не только из Рима, но и от протестантов. К нам, в частности, к русской церкви, к православию и русской церкви в частности, поступило предложение о том, чтобы решить проблему единого празднования Пасхи. И в советское было время, у нас в то время была только одна комиссия, нам разрешили, только одну комиссию. Она была небольшой комиссией, всего человек 20. Так, и вот там обсуждали мы этот вопрос. И единогласно пришли к решению. Нет, мы будем праздновать Пасху так, как всегда праздновали. Возглавлял тогда эту комиссию ныне покойный митрополит Никодим Ротов. Вот тогда, вот так. Так что этот вопрос совсем не нов. Но почему такое решение приняли? Все говорили, конечно, хорошо бы все вместе в одно время праздновать Пасху. Ну, конечно, хорошо бы. Чего ж это худого? Это не нарушает никаких истин веры. Но народ не примет. Народ не примет. Скажет, ах, антихрист, не в тот день празднует Пасху. Понимаете? Да. Только поэтому. Потому что это же дело условное. Это же церковь определяет, в какой день и как праздновать Пасху. Дело условное. Но традиция имеет очень огромную силу. Посмотрите, у нас старообрядческий раскол, мы говорим. Почему? Так и раскол даже произошел. По причине, думаете, веры? Нет. По причине вот этой дисциплины жизни церковной. Как креститься? Двумя перстами или тремя? Помните картину боярни Морозова двумя перстами? Видите, народное сознание, оно видит суть даже религии. В чем? Вот в этой внешней церковной форме жизни. И надо учитывать, нельзя же устроить раскол только из-за того, что нам, ну, представляется, что это несущественно или неважно. И поэтому комиссия единогласно тогда дала ответ, что мы не можем. Так, я думаю, будет пока такой же ответ и сейчас. Так что ничего нового нет.
Что такое прародительский грех? Что такое родительский грех? Каким образом оградить детей от предрасположенности к родительскому греху?
Вот, кстати, в вопросе о прародительском грехе еще одно различие между православием и католицизмом. Католическое вероучение, которое выражено ясно, вот, может быть, видели или нет, вышел катехизис католической церкви, вот такой вот толщины, фолиант, толстенный. И там черным по белому написано, что, оказывается, прародительский грех или первородный грех, называют. Оказывается, это не просто грех, который совершили Адам и Ева, а это и тот грех, который тяготел над всеми людьми. Слышите? Все мы виновны. Спрашивают, как виновен? Мой прадед украл курицу у соседа. Как, я виновен или нет? Все говорят, ну нет, ну ты тут при чем? Ты не виновен. Ну, согласен, верно, я не виновен. А почему я виновен, что Адам согрешил? Ничего понять не могут. Слышите, почему же? Так вот, слышите, католическая церковь учит, если кого интересует, вот, батюшки, может, катехизис, может, у вас есть или нет, можете посмотреть, это просто удивительно. А оказывается, грех Адама и Евы тяготеет над нами, над всеми. Моего прадедушки надо мной не тяготеет. А Адам, который жил сколько тысяч лет тому назад, все. Как учит православие, оно говорит, нет, Адам и Ева за свой грех и отвечают, это их личный грех. А вот то повреждение природы человеческой, которое произошло в результате их греха, мы действительно несем на себе. Мы все стали смертными. Все стали страстными. Это верно. Но за это мы не отвечаем. За это нас Бог не накажет. Нас накажет не за это, а за другое. За другое. За то, что я смертен, я не виноват. И за то, что даже я рождаюсь страстным, я не виноват. Но если я не борюсь с грехом, вот за что я отвечаю. Человек, тебе же дан разум, тебе дана совесть, дано сердце, чувство. Вот и за что ответишь, если ты не противостоишь греху. Так что, видите, если в католицизме первородным грехом является грех Адама, так? Грех прародителей. То у нас первородным грехом называется не грех Адама, а вот то искажение природы, которое произошло в результате греха Адама. Это понятно? Вот это, видите? Вся разница. Поэтому выводы отсюда. Какие отсюда выводы? Очень интересные. Католическая церковь учит. В крещении человеку прощается первородный грех. Какой первородный грех? На мне его нет. Православие говорит, в крещении прощается не первородный грех, ибо его нет на нас. А что, а что происходит? Две вещи. Первое. Прощаются все личные грехи. Если человек крестится во взрослом состоянии. Первое, поскольку человек подходит с покаянием. Второе, в чем суть уже крещения самого. В крещении человеку дается семя, семя новой человечности, которую восстановил Христос своим крестом и воскресением. Как об этом пишет Симеон Новый Богослов. То есть многие отцы об этом пишут, но я просто процитирую одного из них, чтобы было ясно. «Уверовавший во Христа, – пишет он, преподобный Симеон Новый Богослов, – уверовавший во Христа кается во всех прежних грехах своих. И тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Вот что в крещении получает человек. Тот, значит, приступает к таинству крещения, повторяю еще раз, уверовавший, кается во всех грехах своих, и тогда Бог Слово, то есть Христос, вторая ипостась, входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Сравните незасеянную землю, обрабатывайте сколько угодно, ничего не вырастет. Засеянные – да, но как? Что крещение делает, сделало со мной? Изменяет мой ум? Нет. Делает меня бессмертным? Нет. Умираю все равно. Делать меня бесстрастным? Нет. Нет, не это. А дается семя, которое надо обрабатывать. Обрабатывать нашу землю надо, поливать надо, сорняки выпалывать. Понятно, о чем идет речь? Поливать чем? Покаянием. Сорняки выпалывать чем? Борьбой со своими страстями. Вы слышите? Вот такая, что происходит в таинстве крещения, а не прощение первородного греха, которого в нас и нет. Вот речь. Поэтому в нашем богословии, но, к сожалению, очень нечетко. Вы знаете, наши вот эти учебники, сколько там католического и протестантского подчас идей, сколько есть. Мы найдем даже и это, что прощение первородного греха. На самом деле в нашем богословии есть даже хорошее разделение. Прародительский грех – это грех Адама и Евы, за который они отвечают. А первородный грех – это вот та поврежденность природы, которая произошла в результате греха прародителей. И в крещении поэтому происходит что? Не прощение первородного греха, иначе мы все были бессмертны сразу. А что происходит? Семя дается, всевяется семя. Ну и, конечно, прощаются все те личные грехи, которые совершил человек до этого. Но, кстати, все личные грехи прощаются в других таинствах. И в таинстве покаяния, и в таинстве причащения, и в других таинствах. Так что здесь ничего-то нового нет. А специфика, особенность таинства крещения – вот оно в чем оказывается. И об этом семени пишет целый ряд отцов. Я просто вам процитировал одного, чтобы была ясна мысль. Вот так. Это в отношении прародительского греха. А вот наш родительского вопрос – очень важный вопрос, я вам скажу. Хорошо, что вы, да, его задали. Дело вот в чем. Что, оказывается, жизнь родителей, греховная или добродетельная, она, эта жизнь, влияет прямо, я бы сказал даже так, формирует духовную составляющую наследственности человека. Еще раз повторяю. Духовную составляющую наследственности человека. Наши гены – это не просто биологическая вещь, это духовно-биологическая. И поэтому вот эту духовную сторону формируют кто? Родители. И потому, в зависимости от их духовной жизни, их нравственного состояния, рождается уже человек с тем или другим наполнением. Посмотрите, как в биологическом смысле от наркоманов, кто рождается, от пьяниц. Вы посмотрите, род Каинов. Действительно есть преступные роды. Ух, как определяется род. Я не знаю, вот в Белоруссии, в России, мне кажется, наверняка еще в деревнях, по крайней мере, в деревнях, всегда, ой, как наблюдали серьезно и говорили, например, такой девушке, нет-нет, за него нельзя выходить замуж. У них в семье дед повесился. Ой! Или ей жениться на ней. Ты знаешь, там воры были, воровской род, вот так. То есть, оказывается, родительские грехи в очень большой степени определяют наследственность, то есть влияют на духовную сторону формирования будущего ребенка. Ну, не только будущего, но и когда они не родились, опять влияние тут уже для всех очевидно. Но вот об этом, кстати, батюшкам, ой, как важно говорить, особенно во время венчаний. Во время венчаний, да, во время бракосочетания, что мы все что хотим? Чтобы у нас были дети и ангелы. Но если мы не будем наблюдать за собой и будем вести безобразный образ жизни, не христианский, то ангелы у нас не родятся, а родятся такие, что еще похлеще нас. Вот. Это надо иметь в виду.
Скажите, пожалуйста, как миряне могут молиться Иисусовой молитвой? Надо ли для этого брать благословение священника? И что такое умная молитва?
Знаете, я тут от себя не хочу говорить ни одного слова. Поэтому я передам только мысль святителя Игнатия Брянчанинова, который говорит, что молитвы Иисусовой все должны заниматься. Но как? Как? Апостол заповедовал, непрестанно молитесь. Непрестанно читать что это? Какие-то молитвы, что ли? Молитва Иисусова – это буквальное открытие святых отцов. Она краткая, она емкая, и человек всегда может найти несколько секунд хотя бы, чтобы от всей души произнести в себе «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И к этому надо стремиться, каждому человеку, каждому и всем. Однако есть одно «но». Но это проистекает из чего? Есть известная истина – нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. И вот я объявляю, батюшка, я хочу заниматься молитвой Иисусовой. Батюшка разумный скажет мне, хватит по макушке, я тебе покажу молитву Иисусову. С ума хочешь сойти, да? Что это такое – заниматься молитвой? Это когда человек тонет, и он начинает чем же заниматься, да? Он вопит, а не занимается. Спасите меня. Молитва есть выражение нашего состояния покаяния. И каждый должен молиться и приучать себя к этой молитве, насколько можно. А заниматься – это знаете ли, что такое? Вы поняли, кто я? Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Недаром святитель Феофан об этом говорил с таким сарказмом. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несем, якоже прочие человецы. Представляете? Так вот, молиться нужно, заниматься вот так, как я сказал, избави Бог. Понятно, да? Под умной молитвой, разумеется, молитва, большей части молитвы именно Иисусова, но уже молитва, совершаемая постоянно и непрестанно. И она имеет несколько уровней. К этой умной молитве призывается прежде всего каждый монашествующий. Монах, который не занимается умной молитвой, то есть не понуждает себя постоянно, насколько возможно, пребывать в молитве Иисусовой, Серафимом Саровским называется такой монах черной головешкой, который дымит ядовито, а тепла не дает. Ни огня, ни тепла. Так вот, это постоянная молитва, умная молитва, совершаемая, но как совершаемая только. Нужно запомнить, в связи с этим вопросом, нужно запомнить святоотеческие указания. Главное из них вот что. Не обманывать себя. Не обманывать. Вы знаете, какая стихия существует в христианстве? Стихия жуткая, сокрушающая христианство, бьющая прям под корень. Молитву, то есть умоление, Господи помилуй, подменили чем? Отче наш, иже исти на небесах, да светится имя Твое. Богородица, Дева радость, куда ты, Мария Господь, с тобой? Тра-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Подменили вычитыванием, как будто обращаемся не к Богу, а к какой-то бездушной силе. Колдуны, да, там читают не важно что, важно прочитать. Потому что это колдуны. А когда христиане называют молитвой вот это вычитывание, тогда это даже не понимают. Это же оскорбление Бога. Это же богохульство. Придите вы к начальнику какого-нибудь и попробуйте вот так ему обратиться с просьбой, как мы иногда читаем молитвы. Попробуйте. Он тут же за дверь скажет. Вон отсюда. А Богу вычитывает. И всю жизнь проводим в таких так называемых молитвах. А потом говорит, я вот 20, 30, 40, 50 лет хожу в храм, и никаких изменений. А какие же могут быть изменения, когда 50 лет только и знаем, что оскорбляем Бога? И ни разу не помолимся. Истинная молитва какая? Которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Надо себя отучать буквально от этой ужасной механической молитвы. Отучать. Святые прямо говорят, надо учиться правильной молитве. Слышите? Учиться. Мы ей не учимся. Как детей начинаем учить? Ну, ребенок маленький, и действительно приятно, когда он выучил Богородицу Деву, радуйся. Ну, что вы. Ладно, мы на него умиляемся, все. Но что хорошо ребенку, то безобразно для взрослого. Когда взрослый начинает так же это говорить бездумно, без смысла, без внимания, и называет это молитвой. Это какой ужас! Иногда смотришь, в храме литургия, а кто-то держит и читает. Что ж читает? Раз не успел дома вычитать молитву перед причастием, не успел. И тут на литургии, когда не сметь ничего делать, кроме участвовать в литургии, вычитывать, быстрее вычитать. То есть пришли не на литургию, а на какое-то колдовское мероприятие, где надо все сделать то, что положено. А какая-то душа, твое сердце, это меня абсолютно не интересует. Вместо покаяния и молитвы – вычитывание. Какое безобразие! А тут еще практика вошла. Начинается причастие, духовенство причащается, так? Люди, причащающие, стоят уже, вот, и вы что думаете им, людям, что преподносится? Молитвы перед причастием читаются? Ну что вы! Им концертики начинают давать, чтобы, не дай Бог, они вдруг помолились хоть последний момент перед причастием. Концертики начинаются. И это вошло, это порочная практика. Чего бы спеть такое? Я уж смеюсь и говорю, как на пасхальный бывает, и да, и добежат. Ох, как хорошо, здорово это, перед причастием. Причастником так это здорово. Безобразие, концерты. Молитву перед причастием надо читать. Да не важно, человек читал или нет их дома. Может быть, здесь он, наконец, опомнится. Здесь что-то вздохнет хотя бы. И эта ужасная практика, я вам скажу, это вошла, я не знаю, почти во всю церковь. Вы слышите, во что превращается в результате? Церковь остается без молитвы. Я уже смеюсь и говорю, профессора на службе только присутствуют, это мы, то есть. Батюшки только служат, хор только поет, народ только мечтает. А молится кто? Ну, ангелы Божии. Вот так. И еще после этого говорим, а что ж такое, я десятки лет хожу в церковь, и никаких изменений. А я говорю, матушка или батюшка, вы хоть раз-то помолились? Да, молился. Вот когда у меня дочка замуж надо, никак не могла выйти, я молился изо всей силы. Замечательно, правильно. О каком же грехе вы молились? Нет, я не о грехе, чтобы дочка замуж вышла. Ну, конечно, какие грехи? Вы что, смеетесь, что ли? Нам дай только благо на земле, Господи, а Царство Божие мы переплюнем протестантов. Те говорят, что мы уже все спасены. Те словами говорят, а мы делом говорим. Самим делом. Молимся только о земных проблемах. Кстати, надо запомнить, уж поскольку это вопрос, что действительно у всех у нас есть и скорби, и болезни, и неприятности. Как молиться? Как молиться об этом? Святые отцы прямо говорят, как нужно молиться. Господи, Ты видишь, что бы я хотел. Но да будет Твоя воля, а не моя. Я верю, Господи, что Ты меня любишь, и что Ты мне ничего на меня не возложишь большего, чем это требуется для меня. Твоя, Господи, воля да будет. Я не знаю, что мне полезнее. Господи, помилуй. О, как надо, оказывается, молиться. Это интересно. Более того, святые отцы, какой приводят пример интересный, пример удивительный. Нищий пробился, наконец, к царю своей просьбой. Царь спрашивает, что ты хочешь? Нищий отвечает, дай мне гноя. Царь, немедленно казнить его. Это знаете, о чем пишут святые-то? Это о наших требованиях к Богу. Господи, дай мне то, другое, третье. Квартиру, жену, мужа, и я не знаю, и так далее, чего бы не было. Гноя просишь? Смотри, чтобы тебе не оказаться под рукой того, кто тебя накажет как следует. Вот как надо молиться. И тот, кто будет молиться с верой, что, Господи, я верю, что Ты – любовь, и что Ты мне дашь только самое ценное и самое нужное для меня, тот человек получит действительно. А пока мы молимся только «дай мне благо на земле», есть большая опасность, что потеряем и то, что имеем. Ой, как это важно знать и помнить.
Как правильно выбрать духовника? Какой он должен быть и как к нему правильно относиться?
Одно дело – найти духовника, которому я мог бы открывать всю свою душу и задавать вопросы не о том, что козу покупать или корову, а о том, что я не могу никак избавиться от враждебного чувства к другому человеку. Например, к враждебному чувству. То есть к духовнику обращаться с вопросами духовного порядка. Я почему об этом говорю? Потому что, к сожалению, часто так называют духовников превращают во что? Консультанта по всем бытовым вопросам. Это просто это полное извращение. Извращение самой сути духовника. Так вот, но хочу сказать, что вот духовник по существу – это тот человек, который сам прошел путь борьбы со страстями и достиг мира душевного. Вот этот духовник. Таких сейчас нет. Извините, я говорю, это не свои слова. Еще в XIX веке об этом с восклицательным знаком писал Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Слышите о чем? Поэтому они говорили так. Важно найти. Слово можете оставить, если вам хочется, духовник. Но суть в чем? Это не тот человек, который видит вашу душу и может вам сказать, что вам делать. Это человек, который может дать вам совет. Поэтому очень важно найти человека, который мог дать совет в духовной жизни. Совет духовной жизни. Но при этом даже они предупреждают. Но даже и это, когда вы получаете совет, относитесь, прям вам цитирую, с величайшей осторожностью и проверяйте опять по святым отцам. Потому что духовная жизнь – это вопрос очень серьезный, и ошибки здесь могут быть губительны. Так вот, если говорить о нашем времени, то хорошо, если найдете священника, там, монаха, неважно кого, кто действительно вам может дать не свое мнение, а скажет, вот Исаак Сирин, вы знаете, пишет вот так, Пимен Великий советует вот так, Нил Сорский вот говорит так, вот Брянчанинов, смотрите, что советует, слышите? Если найдете такого человека, ой, как хорошо, который даст вам ответ не от себя, а от отцов. Это великое благо. Это будет друг. Друг. Друг приказывает когда-нибудь? Ну, конечно, нет. Он просит, он говорит, но никогда не приказывает. Поэтому если вдруг видите, что так называемый духовник начинает командовать, то лучше отойти от него. Потому что это признак уже чего? Гордыни. И избави Бог заразиться этим духом гордости. От таких нужно уходить. Особенно нужно бежать, которые сами лезут. Лезут куда? В семейную жизнь. Начинают командовать или им, мужем или женой. Начинают влезать в супружеские отношения. Начинают. Я почему говорю? Потому что вот, прям вот говоря же, спрашивают постоянно. Даже в кровать лезут, что называется. Бежать надо от таких духовников. Ведь доходит подчас до бесстыдства. Одна выходит после исповеди и мне говорит, слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы после этой исповеди вышла бы совершенно развращенной. Какие подчас пакостные вопросы некоторые, это уже действительно развращенные, священники задают. Бежать надо от таких. Если, говорит, наше время, то хорошо, если найдете священника просто нечиславного, не думающего о себе, не командующего, понимающего, что он грешный человек, и который готов вам, ну, вот дать совет от святых отцов. От святых отцов. И если не знает, скажет, я подумаю. Или уж в крайнем случае скажет, ну, мне кажется вот так, но вы подумайте, пожалуйста, мне кажется. А ни в коем случае не скажут, вот так. Потому что есть такие. Это ужасно. Поэтому вот это нужно иметь в виду. И в наше время, нужно отметить, не может даже быть речи о таких отношениях между духовником и мирянином, скажем так, духом, отношений послушания. Нет, и быть не может. Отношения могут быть только какие? Советования. Советования. Но советы мы уже говорили, какие надо избирать, кто может посоветовать. Советы от святых отцов. Преподобный Нил Сорский, например, наш святой, он же никогда не давал советы, что называется, от себя. Он или прямо говорил, святые, такой-то святой говорит то-то и то-то, или говорил, оставлял, говорит, я посмотрю, скажу потом, через некоторое время. И через некоторое время отвечал на вопросы. Видите как? Так что в наше время, с одной стороны, конечно, ой, как хорошо бы иметь духовника. Найдите. Дай Бог иметь доброго священника, скромного, не мнящего о себе, самое главное. Вот. Не командира, а который честно скажет, что он подчас и не знает, да, честно скажет, что я подумаю, и честно скажет, что это вот мне кажется вот так, или скажет, я посмотрю, может быть, скажу вам, как говорят святые отцы по этому вопросу. То есть на равных с другом, если найдете друга, духовника, это великое благо. Вот так, я думаю, нужно. Причем не я думаю, извините. Об этом пишут действительно. Вот, святые. Настойчиво причем пишут и говорят. Ищите скромного священника, не мнящего о себе. Здесь хотя бы получите хотя бы, ну, добрый дух.
Последний вопрос. Как определить, если его воля Божия в монастырь, как правильно к этому подготовиться?
В монастырь может идти только тот человек, который, во-первых, ищет, прямо у него потребность молиться. Стремление к молитве. Он пользуется каждым случаем. Удаляется от людей, насколько уже можно. И старается молиться. Ищет всякого времени, чтобы молиться. Это первое необходимое условие. Второе. Человек действительно должен внутренне отказаться от искания каких-либо земных, ну, вещей, ну, преимуществ каких-то. Особенно важно в наше время, чтобы не искать славы от людей. Нередко приходится видеть, как принимают монашество, находясь в миру, одеваются во все монашеское, и к ним: «Ой, матушка, ой, матушка, ой, батюшка». Да, да, вот так обращаются. Тот, кто хочет быть монахом, если в миру, конечно, то чтобы ни один человек не знал, кроме того, кто пострижет. И больше никто не знал. У нас в академии был хороший случай. Одна была женщина, просто благочестивая, и все, ничего. Так. Потом, когда она умерла, открылась, что она была монахиней. И мы так подумали: да чего ж замечательно, еще есть люди. А могла бы, пожалуйста, сейчас принять постриг, одеться во все монашеское, ходить и так далее. Вот, с монастырем сейчас дело очень непростое. Дело вот в чем. Вот мы в Лавре. Вы думаете, приходили сюда, в монастырь? Нет. Приходили к преподобному Сергию, а не в монастырь. Не смешивайте этих вещей. Совсем разные. Поэтому, если кто-то найдет где-то такой монастырь, где есть действительно лицо, заслуживающее всякого уважения, то есть в том плане, что это действительно духовный человек и назидание духовное, но для этого надо как? Ой, как тщательно узнать, ой, как тщательно познакомиться, чтобы убедиться в этом. Тогда можно идти к этому человеку в монастырь. Когда же идут просто в монастырь, то смотрите, как бы не обжечься. Можно попасть в христианский колхоз. Мне один говорил монах: пока я не приходил в монастырь, я ходил в храмы постоянно, был на богослужении. Как поступил, мне сказали: послушание выше поста и молитвы. Я теперь, говорит, почти в храме не бываю. Так что очень непросто, надо прежде посмотреть, куда идти, кому идти. Есть монастыри, где действительно находится время для изучения святых отцов, чтения истинных святых отцов, где есть время для молитвы. А есть, где действительно просто собрание верующих, коллективные собрания верующих, одетых в соответствующие одежды, которые исполняют так называемое послушание, работы, а наставление есть там или нет. Вот это вопрос очень и очень серьезный. Не просто сейчас найти монастырь. Поэтому тот, кто вдруг хочет, надо сначала, ой, как тщательно познакомиться. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. чтобы не было потом позднего разочарования. Тот, у кого нет искания именно молитвы, стремления к молитве, пусть и не думает даже о монашестве, не думает, вот сейчас, когда я пойду в монастырь, там я начну молиться. Точно скажу, там уже он молиться тогда не будет, если он не молится сейчас. Если нет стремления к молитве, нет стремления к отречению от мира, нельзя идти в монастырь. И потом стоит все-таки знать великую истину, которую выразил святитель Игнатий такими словами. Послушайте только, что он говорит. Важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество лишь в той степени важно, в какой степени оно приводит человека к истинному христианству. Слышите? Монашество даже не рассматривается как таинство. Это образ жизни. Какой образ жизни? С самой древности и всегда считалось, какой образ жизни? Который наиболее способствует чему? Молитве. Молитве прежде всего. Так. Приобретению навыка в борьбе с грехом, смирению и так далее. Следовательно, должна быть эта атмосфера. Еще раз повторяю, важность не в монашестве, а в христианстве. Монашество важно лишь в той степени, в какой оно приводит человека к совершенному христианству. Вот это надо помнить. Последнее хочу что сказать. Тот, кто хочет в монастырь, обязательно должен прежде тщательно, буквально тщательно изучить творение святителя Игнатия Брянчанинова, особенно его последний том, который называется «Приношение современному монашеству». Нельзя идти в монастырь, ничего не зная. Нельзя. Это будет погибель. Изучить надо, прямо изучить. Вот этот том. Тогда уже знает, что такое монашество, можно уже и подумать, поискать, в какой монастырь можно пойти.